Значит, отрывок из послания апостола Иакова, первая глава, 12, с 12 по 18 стихи. Я прочитаю, вы послушайте.
Иакова, первая глава.
Первая глава, да, с 12 по 18 стихи. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, роди Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Ну, вот такой отрывочек. Не знаю, удалось ли вам его так на слух воспринять. Послание всегда немножко тяжело воспринимать на слух, но мы сейчас будем более подробно о нем говорить. Итак, вначале, как обычно, небольшая справочная информация, чтобы мы понимали, кто писал, куда писал, зачем писал. Да? Значит, на самом деле, кто автор этого послания, доподлинно неизвестно. Оно называется «Святого апостола Иакова», при этом в библейской истории Иаковов есть несколько. Но предание, существующее в христианской церкви, говорит о том, что автором является брат Иисуса Христа, апостол Иаков. Значит, ну, как вы знаете, христианские конфессии, по-моему, все говорят о том, что у Марии детей больше не было, хотя, может быть, кто-то говорит, что и были. Вот. Но большинство сходится к тому, что Иаков является как бы сводным братом, то есть он был сын Иосифа там от первого брака. Да. И, как мы знаем из Евангелия, это мы знаем уже более точно, что при жизни Иисуса у него с братьями были достаточно непростые отношения. И, если вы помните, может быть, в Евангелии об этом говорится, что в начале общественного служения Иисуса в Галилее, когда он был в Капернауме, и туда приехали и мать, и братья, его, у Иисуса произошел конфликт с родственниками, потому что мать с братьями думали, что он немножко сошел с ума, и хотели даже предпринять какие-то меры для того, чтобы
ограничить,
как это сказать, но они хотели ему помочь, да, как когда мы видим, что кто-то из наших родственников вдруг вот, ну, неадекватно себя ведет, да, мы пытаемся как-то защитить его, понимая, что ненормальное поведение чревато определенными негативными последствиями. Ну вот мать с братьями тоже пытались как-то воздействовать на Иисуса. Вы помните, да, вот в Евангелии эти конфликтные ситуации периодически там проскальзывают, когда, помните, Иисус сидел с народом, и ему сказали: там матерь твоя и братья твои стоят вовне, да, хотят тебя видеть, а он в ответ что сказал? Кто мои мать и братья? Кто тут сидит, да, там, знать никого не хочу. Ну, это уже я добавляю. Потом, ну, смысл просто, чтобы, да, нам был понятен. Потом, как вы помните, когда осенью 29-го года братья Иисуса собрались идти в Иерусалим на праздник поставления кущи, они сказали Иисусу: пойдем с нами, ты должен явить себя миру, на что Иисус им сказал: как бы, мир вас любит, а меня ненавидит, идите сами, а я не пойду, потом все-таки пошел на потихоньку. То есть там все было очень непросто. И вот апостол Иаков, он появляется в христианской церкви, если можно так сказать, уже после смерти Иисуса, да, когда по воскресению, когда семья и Мария, и как бы братья поверили в то, что Иисус и есть тот самый Мессия. И Иаков занял видное место в первой христианской общине, и его, ну, как бы, все библейские источники новозаветные называют одним из столпов церкви. Вот. Значит, считается, что это его послание. Он умер в 62-м году, был побит камнями по решению там Синедриона первосвященников, причем, как говорят, несправедливо. То есть послание было написано до 62 года. Напомню, что Иисус, по, если верить христианским историкам, значит, был распят в 30 году. Да? То есть где-то вот, значит, лет через 30 там, примерно после смерти Иисуса. Значит, что мы знаем еще про апостола Иакова? Мы знаем то, что он был ревностным иудеем. Обращаю ваше внимание, что он был не христианином, а он был иудеем. И не случайно, когда его побили камнями, как христианина, то потом весь Иерусалим был так возмущен тем, что побили ревностного иудея, что даже вот этого первосвященника, который отдал приказ о побитии камнями, его сняли, потому что возмущение у честных иудеев было очень сильно, что как же вот такого ревностного иудея, каким был Яков, побили камнями. Значит, при этом Яков действительно верил в то, что Иисус является Мессией, то есть является Христом, но не в нашем понимании, не в христианском, а в иудейском понимании. Да? Как вы знаете, мы об этом много раз говорили, иудеи ждали прихода Мессии из рода Давидова, ждали, что придет тот, кто изменит ход всей мировой истории. И вот первые христиане как раз это были те иудеи, которые поверили, что вот этот Мессия пришел. То есть они были не христианами, да? Они были иудеями, или мы их можем называть иудео-христианами. Вот, значит, как мы знаем, Яков был очень ревностным иудеем, он соблюдал весь закон, все постановления, он постоянно был в храме, и, как мы знаем, он был одним из тех, кто стоял за странной историей с апостолом Павлом, когда Павел приехал в Иерусалим, как раз там где-то в конце 50-х годов, то вот Яков встречал Павла после третьего миссионерского путешествия и говорил: ну что, видишь, сколько тысяч иудеев, которые уверили в то, что Иисус и есть Мессия, да? Что надо бы тебе что-то сделать для того, чтобы стать своим в этой общине, потому что все думают, что ты уже стал язычником. И именно он подсказал Павлу, что нужно идти в храм, совершать там все эти обряды, очищения, как бы, где его, Павла, это иудео-христианская община, и поймала. Да? Хотели его там побить камнями. Но это уже отдельная история. Значит, послание написано было на греческом языке. То есть писал его не сам Иаков, а в то время было модно диктовать писцам. Как бы, да? То есть писал его, видно, какой-то секретарь. И по форме оно из себя представляет собрание изречений, мудрых мыслей. Ну и в заключении этой справочной информации, наверное, нужно сказать, что было оно признано каноническим христианской церковью вместе с несколькими другими посланиями только в VI веке нашей эры. То есть только через фактически там 500 лет оно вошло в новозаветный канон. Вот. Ну это некоторая справка, а теперь давайте мы как бы вернемся к самому тексту, к самому отрывку. Для начала мы еще небольшая справочная информация. Значит, там упоминаются слова похоть и искушение. Да? Чтобы мы правильно понимали, что такое. Да? Я залез сегодня в словарь толковый, посмотрел, что похоть — это грубо чувственное влечение такое. Ну, обычно оно называется половое влечение, да? Но смысл его в том, что это такое грубо чувственное, да? То есть основанное на инстинктах, да, на физиологии, на вот как бы вот на этом, да, некое влечение, стремление к чему-то.
Хочу.
Там я не знаю, как переводится. У вас на каком? Это вот 15 стих начинается. Похоть же, там 14 кончается, обольщаясь собственной похотью. Нет, там грех дальше идет. Значит, и есть искушение, а искушение — это в переводе на русский язык соблазн, желание чего-то запретного. Да? Когда нам хочется чего-то, чего нельзя. Это искушение. Да? Хорошо. Значит, давайте мы, как обычно, немножко напитаем наш сначала мозг, наш разум некой информацией, то есть на информационном уровне что-то для себя вынесем. Ну и сначала, как обычно, поговорим о них. То есть о людях, которые 2000 лет назад, где-то там, в окружении Якова, вот он им писал это послание, да, которое адресовано 12 коленам. Что мы из этого послания, из этого отрывочка, что мы можем про них узнать, вот про тех, кто жил тогда? Ну, что? Ну, наверное, то, что людей в те времена, как и сегодня, довольно сильно интересовал вопрос о добре и зле внутри нас, да? То есть доброе начало, злое начало. Чему посвящен этот отрывок? Да? Злому и доброму началу. Если бы это не волновало людей, наверное, бы Яков об этом не писал, пытаясь как-то предложить свою версию, как все это происходит. То есть люди и в те времена тоже, как и мы сегодня, задумываемся, откуда берется это добро и зло внутри нас, кто виноват в том, что в нас это зло присутствует, и что вообще со всем этим делать. Ну, как мы видим, человек с тех пор не изменился. Да? Все осталось на своих местах. Вот уже 2000 лет мы как бы думаем на все те же самые темы. Что еще мы можем сказать про них? Ну, вот про Якова можно сказать, что он предлагает, если в упрощенном таком виде, он предлагает решать этот вопрос о соотношении злого и доброго, решать следующим образом. Значит, все зло идет от человека, от его природы, а все добро идет от Бога. Да? Ну вот, еще раз прочитаю, чтобы вы просто уследили. Да? Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается сам злом и никого не искушает. Но каждый искушается, то есть желает чего-то запретного, да, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть откуда зло берется, вот понятно, Бог тут ни при чем, да, говорит Иаков. И продолжает. Не обманывайтесь. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца, у которого нет изменений, тени перемены. Да? И от Его Слова родил Он нас Словом истины, чтобы быть нам некоторым начатком Его создания. То есть вот простая схема. Да? Все зло идет от человека, все добро идет от Бога. Просто и ясно. Так, ну давайте тогда немножко про себя поговорим, о нас. Что мы из этого отрывка можем сказать о себе? Ну, наверное, то, что подобно тем людям, которые жили 2000 лет назад, когда мы переживаем желание чего-то запретного, а у каждого из нас появляются искушения какие-то, да, нам хочется нам чего-то запретного, у нас сразу возникает желание все свалить на Бога. Правда? Ну как? Ну ведь если бы он не допустил искушения, я бы не хотел, правда? Угу. Ну все воля Божья. Как говорят? Ну все воля Божья.
Такого все?
Нет, ну как? Ну вот если бы он не допустил того, чтобы мне захотелось пойти напиться, ведь мог бы он не допустить, правда? Он всемогущий, да? Он допустил. Я пошел, ну выпил лишнего, да? Кто виноват? Кто виноват? Да, тот, кто, будучи всемогущим, да? Все это допустил. То есть мы возвращаемся опять к тому, о чем говорил Яков. Да? Когда вы искушаетесь, вы не говорите «Бог, да, меня искушает». Но мы-то по-прежнему, ну давайте признаемся, мы в нашей жизни по-прежнему так любим себя оправдать и сказать, ну как, ну...
Ну как же тогда без ведома его и волосок не упадет?
Вот, видите, вот. Я про это и говорю, что он же всемогущий. Правда, с кого спрос?
Нет, я вот так говорю, что Бог допустил, чтобы я училась на свои ошибки. Потому что ему свой сценарий, мне свой.
Бог ну, же нет, давно знает. Да. Все правильно. Я просто хочу сказать, что у нас иногда, да, возникают такие мысли, такие желания. Это не значит, что мы всегда виним во всем Бога. Но иногда они у нас возникают. То есть опять человек мало изменился за это время, да, как 2000 лет назад люди пытались на Бога что-то свалить. Так и сегодня мы иногда пытаемся на него переложить что-то свое. И более того, когда мы переживаем желание чего-то запретного, нам хочется сделать себя неспособными к деланию добра и к противостоянию греху. Да? То есть нам хочется сказать, ну я же такой вот, я немощный, правда? Я же человек слаб, да, у меня есть слабости, у каждого есть слабости, да, ну, да. Вот. И вообще, если все доброе от Бога, а он мне этого доброго не дал, то кто виноват?
То, что остается.
Ведь, знаете, как был анекдот, не анекдот, а фильм такой был, российский фильм, какая-то комедия, где говорил, вот странное дело, да, сила есть и воля есть, а силы воли нет. Да, говорил алкоголик, он прежде чем выпивать, он говорил, вот силы есть, воля есть, а силы воли нет, и выпивал. Вот это как раз, да, вот если Бог не дал силы воли, да, силу дал, волю дал, а силы воли не дал, ну что остается делать, да? Значит, вот пить, да. То есть виноват он. Да. С нами это случается, это нормально. Но давайте посмотрим все немножко на все это немножко с другой стороны, уже отключая наш мозг и включая нашу душу. Дух, душу, не знаю, каждый называет по-своему, но вот то как бы начало, да, которое сокрыто в каждом из нас, этот образ и подобие, которое в нас заложено. Только есть тут один маленький такой нюанс. Прежде чем мы сможем говорить о борьбе с искушениями, нам нужно понять, что же такое вообще искушение, грех, смерть. И здесь мы с вами, если так задумываемся на секундочку, мы придем к интересному такому открытию. Знаете, смысл этих понятий зависит от точки отсчета. То есть от некой системы координат, да? Вот как найти координату точки в пространстве, да? Как? Нужно задать некую как бы систему отсчета, сказать, если тут у нас x, там у нас y, тогда координата будет вот такая. Да? Вот что такое искушение? Ну, желание чего-то запретного. А что запретно? А что запретно? А как? А где найти? Да? То есть нужна какая-то система координат, которая бы нам задала, да, вот, определила наше понимание. Вот с точки зрения иудеев и христиан, вот это понятно. Потому что там есть закон, определяющий нормы поведения в отношениях с Богом. Да? В иудаизме, как мы знаем, закон был превыше всего. 630 установлений, что можно делать, что нужно делать и чего нельзя делать для того, чтобы жить в мире с Богом. Христианство пошло примерно тем же самым путем. Да? Установлений не 630, а гораздо меньше. Они гораздо более человеколюбивые. Но они все равно есть. Да? Есть определенные нормы, правила, законы, установления, которые надо соблюдать для того, чтобы жить в мире с Богом. Правильно? Правильно. Значит, то есть в системе координат иудеев и христиан искушение – это что такое? Это желание нарушить закон. Правильно? То есть определенный закон, и искушение, когда нам хочется его нарушить. Ну, например, не прелюбодействуй. Да? Закон существует. В иудаизме и в христианстве он звучит по-разному. Но в христианстве, не знаю, во всех ли конфессиях или нет, но обычно он подразумевается как прелюбодеяние. Есть что такое? Есть интимная близость двух людей, не состоящих в церковном браке. Да? То есть в браке, не освященном там церковью. В иудаизме он понимается по-другому, то есть понимания разные, да, но когда есть вот некая точка отсчета, как это понимается в данном законе, как это трактуется, значит, вот захотелось тебе вступить в интимные отношения, да, ты знаешь, что есть закон, который это запрещает. Значит, искушение, желание этот закон нарушить. Да?
По субботам, когда школу исцелял, тоже впадал в грех.
Да, вот как раз грех. Что такое грех? Грех в этой системе координат при существовании закона – это реализация этого запретного желания. Да? То есть искушение, когда хочется, но мы еще не совершили. А грех – это когда мы это совершили. То есть есть факт нарушения закона. Правильно? Правильно. Ну и смерть во всех религиях понимается как отрыв от Бога. Да? То есть нарушение контакта или отрыв от Бога вследствие неисполнения установленных правил. Ну, например, как в христианских церквях говорится, для чего люди ходят, причащаются? Да? Для того, чтобы иметь жизнь вечную. Если ты не пошел, не причастился, значит, жизнь вечную ты не получишь. Если ты согрешил, на исповедь не пошел, не можешь пойти причаститься, жизнь вечную не получишь. Да? То есть нарушение определенных законов ведет к смерти. Так. То есть закон определяет рамки, нахождение в которых означает нахождение с Богом. Рамки могут быть более узкие, как в иудаизме, да? Они могут быть более широкие, как в христианстве, но они существуют. Пока ты внутри этих рамок, ты с Богом. Как только ты как бы нарушил, да, границу или рамку, так ты выходишь из них. Хорошо, с этим понятно. Давайте немножко поменяем систему координат. Мне ее хочется поменять, потому что мой Бог – это любовь. Это Бог любви, а не Бог закона, да, скажем так. Давайте представим себе, что наша как бы, вот эта вот система координат – это координаты любви, личных отношений с Богом. Да, но прежде чем мы попробуем представить, мы должны понять, что закон и любовь – это разные вещи. Значит, что такое закон? Ну, давайте представим себе, что речь идет о наших личных отношениях с каким-то человеком. Потому что на самом деле отношения или с Богом, отношения с человеком, они никак не отличаются. Да? Личностные отношения, это есть личностные отношения. Ну, представим себе, я не знаю, какие хотите, давайте мы рассмотрим отношения. Допустим, мама-сын, пойдете? Или там муж-жена. Какие? Нам надо взять какие-то для примера.
Какие?
Муж, жена, хорошо. Вот есть муж и жена, да, они горячо любят друг друга. Горячо друг друга любят, да. Значит, у них есть отношения любви определенные. Значит, и вот представьте себе, что они устанавливают в своих отношениях закон. 630 установлений. Да, которые определяют для них как раз вот это понятие любви. То есть муж говорит, значит так, записывай, жена. Правило номер один. По утрам, встав с постели, я должен находить под ногами тапочки, заботливо поставленные тобой с вечера. Невыполнение данного установления ведет к необходимости покаяния, пожертвования, принесения соответствующей жертвы, возмещения за грех, ну и так далее. Да? Потому что ты же хочешь быть со мной в отношениях любви, правда? Правда. Жена ему в ответ говорит, хорошо, ты записывай закон тогда. Значит, ты приносишь домой всю зарплату, и недонесение тобой одного сантима приравнивается к нарушению, ну и так далее. Да? И вот установив 630, можно меньше, да, зачем так много 630, ну неважно, установив вот эти как бы законы, да, вот они живут в этих законах. Что такое закон? Закон – это стереотипизация отношений, стереотипы, да, когда мы представляем, то есть мы не знаем живого человека, да, а у нас в голове есть определенный образ, да, о том, что этот живой человек из себя представляет, чего он хочет, что он любит. Да. Это некий стереотип, который хранится в нас. Да. То есть закон – это что такое? Это стереотипизация отношений, когда мы устанавливаем, что вот тапочки с правой стороны кровати –
это да, любовь.
Это любовь. Да? И на самом деле, когда если двое людей, любящих друг друга, установили этот закон и по нему живут, да, то им все равно, нужны ли ему сегодня эти тапочки или нет. Да? Может быть, ему уже не сами тапочки не нравятся, и вообще он уже любит ходить босиком, и вообще он уже терпеть не может, да, когда под ногами эти тапочки оказываются, они его раздражают. Но если есть закон,
то будь добр.
Будь добр. Значит, закон – это стереотипизация, стереотипность, да, отношений, которые убивает… Что стереотипы убивают? Они убивают живые отношения, они убивают любовь, они убивают все. Да, они оставляют только формальное, да, необходимость формального некого соблюдения. Значит, что такое закон? Это установление правил, которые позволяют человеку находиться не в личных отношениях, или наоборот, находиться как раз вот в отношениях не личных, а играть определенную роль социальную, да, и воспринимать своего партнера тоже играющим определенную роль. Да. То есть есть правила, относящиеся к роли. Роли мужа, роли жены. Да. Жена должна, муж должен. Да. Вот это закон. При этом живой человек, стоящий за эту роль, он исчезает. Да? Потому что у живого человека может болеть голова, у него может быть плохое настроение, он может вообще уже жить совершенно другой жизнью, да? Он может уже быть совершенно другим. Но закон этого не предусматривает. Да? Закон предусматривает исполнение определенной роли. Значит, но это очень удобно, потому что это позволяет не тратить время на личностные отношения и на познание человека. Понимаете, да, человек каждый момент жизни, он другой, он изменяется, он растет, он каждый день меняется. Находиться в личностных отношениях, это значит следить за этим развитием, да, участвовать в нем, понимать, что происходит. На это нужно время, на это нужны силы, нужно. А если есть закон, да пусть живет как хочет, главное, чтобы тапочки стояли, и борщ был, и рюмка водки к нему. Все. Да? Значит, закон позволяет не тратить время на познание человека, ну, мы понимаем, что речь идет про Бога, то же самое, да, как бы и Бога, позволяет не менять себя. Что удобно в рамках закона? Да? В рамках закона удобно не меняться. Я соблюдаю закон, да, я выполняю определенные требования закона, мне не нужно расти, мне не нужно развиваться, мне не нужно... Потому что что есть наши изменения? Когда мы меняемся, когда мы растем, когда мы сталкиваемся с реальностью, да? Когда мы, человек, которого мы знаем как облупленного, вдруг он нам заявляет, а ты знаешь, я больше не люблю есть, мне больше не нравится есть борщи, которыми ты меня вот уже вот так вот накормила, все, хочу холодного супа. И мы, хоба, вот это столкновение с реальностью, ну как, я же искренне верила, да, что борщ его любимое блюдо, а оказывается он уже не тот. И нам нужно меняться. Нам нужно как-то эту новую реальность принимать. Да? А пока мы варим каждый день борщ, нам ничего менять не нужно. Ни самому меняться, ничего менять не нужно. То есть именно в столкновениях с истинной реальностью, не в жизни в стереотипах, а с истинной реальностью происходит наше изменение, наш рост, да? Наше развитие. Закон позволяет обходиться без этого. Что лежит в основе закона? Страх. Что такое закон? Закон – это попытка избавиться от лишнего страха. Если я буду это соблюдать, все будет хорошо. Мне не нужно каждый момент жизни думать, а так или так, а так, а нет. Ну, все, я живу в рамках закона. Чем больше установлений, тем меньше страхов. Да? Если я соблюдаю все установления, я защищен со всех сторон. Я уже их соблюдаю, правда, все эти установления. А что такое любовь?
Страх нарушит закон, остается.
Страх-то, мало того, что он остается, он множится многократно, да, и все это, но все это построено на страхе, но создает некую видимость. Да, некую видимость. Что такое любовь? Любовь – это противоположность некая. Да? Любовь – это познание, постоянное познание. Когда мы кого-то любим, мы хотим все время быть с этим человеком, мы хотим его познавать, мы не можем насытиться, мы изменяемся вместе с этим человеком, мы проходим весь этот путь. Ну, с Богом то же самое. Да? Я еще раз говорю, личные отношения с человеком и с Богом – знак равенства. Правила одни и те же. Что такое любовь? Это свобода, это отсутствие страха, это познание объекта любви, это готовность и необходимость изменять себя ради счастья любимого человека. То есть это некая противоположность закону, условно говоря. Да? Можно сказать, что это некая противоположность. Так что же такое искушение в координатах любви? Нарушать-то нечего. Запретов-то никаких нету в любви. Нет? Никаких запретов в любви нету. Вдумайтесь в это, да? В любви никаких запретов нету, да? Законов никаких нету, в любви нету. И нарушать-то нечего. То есть что такое искушение? Искушение единственное, да? Это желание прервать отношения любви. когда вдруг мы, нам хочется прервать эти отношения. Да? Вот мы находимся в любви, и вдруг мы говорим, хочу прервать это, вот эти отношения хочу прервать. Вот это искушение, да, желание прервать отношения любви. А тогда что есть грех? Осуществление этого желания, да? Когда мы прерываем отношения любви, то есть мы прекращаем личностные отношения, прекращаем познавать, что есть счастье для любимого, прекращаем изменяться самим для того, чтобы делать счастливым любимого, прекращаем отдавать себя. И что есть смерть? Отрыв от любимого, да? От любимого Бога, потому что, ну, это действительно смерть, ибо Бог у нас источником энергии, да, в этом мире является Бог. И когда мы перекрываем, мы говорим, что мы не хотим эту энергию получать, да? Есть закон сохранения энергии, который говорит о том, что энергия не возникает ниоткуда, не уходит никуда, она только превращается в этом мире. Да? То есть если мы... Так же, как в отношениях с любимым человеком. Кто такой для нас любимый человек? Да, это наш донор, от которого мы получаем энергию любви, энергию жизни, от которого мы получаем все эти силы. Если мы говорим, нет, я не хочу с ним больше иметь ничего общего, мы перекрываем канал поступления энергии для себя. То есть мы себя тоже обрекаем на некую, ну, как сказать, смерть. Да? Так же, как и с Богом. Я не знаю... Услышали вы для себя что-то, ну, как сказать, новое, необычное? Удалось ли вот этот стереотип, который существует в нашей культурной традиции, да, понятие искушения, греха и так далее, вот в этих координатах закона, удалось ли нам его преодолеть? Но теперь я хочу, чтобы мы на этот текст посмотрели с точки зрения координат любви, да, то есть то, о чем мы говорили, потому что... Ну, меня интересуют живые отношения с живым Богом. Да? Это то, чем как бы, я занимаюсь. Законы это не ко мне. Да? Специалисты по законам есть во всех церквях, во всех конфессиях, которые очень хорошо знают, что можно, что нельзя. Меня интересуют живые отношения, поэтому этот текст мы будем рассматривать вот с этой точки зрения. Значит, помните, да, что Яков говорит? Блажен человек, который переносит искушение. Ну, что такое переносит искушение? То есть, когда у человека возникает желание, да, выйти из отношений любви, но он с этим желанием справляется, то есть не выходит. Кстати, а знаете, да, слово «блажен» что обозначает?
Абсолютно счастлив.
Абсолютно счастлив-то. Мы, опять же, благодаря как бы церковным разным воспринимаем слово «блажен» немножко в таком религиозном каком-то смысле. Да? На самом деле слово «блажен» это означает «абсолютно счастлив». Так вот, Яков говорит, что абсолютно счастлив тот человек, кто делает правильный выбор и хранит верность отношениям любви. Он получит венец жизни. То есть он получит энергию жизни, которая ему необходима. Каждому из нас необходима энергия жизни. Храня верность отношениям любви, мы ее получаем. Когда-то, когда мы говорили про очередную заповедь, из 10 заповедей, мы об этом говорили. О том, что заповедь «не убей», помните? Там есть две заповеди на эту тему. «Не прелюбодействуй», то есть храни верность отношениям любви, да, и «не убей», то есть не лишай себя источников жизни. Потому что когда мы кого-то убиваем, кто мог бы нам эту энергию дать, да, мы лишаем себя источника энергии. Вот речь как раз об этом и идет. Что тот человек, который не лишает себя источников энергии, который хранит верность отношениям любви, он и становится абсолютно счастливым человеком, то есть обладает всей полнотой счастья. А дальше Яков говорит, нельзя говорить, что Бог искушает. Ну, действительно нельзя говорить. Почему? Потому что Бог не искушает. Он нам дает свободу выбора. Любовь и свобода – это... Две стороны одной медали, которую все мы хотим получить. Да? Все мы хотим быть награждены этой медалью, любовью. Так вот, любовь-свобода – это две стороны. Но чтобы свобода была, должен быть выбор. Если нет выбора, нет свободы. Правда? То есть у нас в каждый момент этой жизни должен быть выбор. Хочу ли я быть с любимым человеком, находиться с ним в отношениях любви, то есть любить его, или не хочу. В каждый момент у нас есть выбор. Причем это касается как отношений любви с людьми, так и отношений любви с Богом. В каждый момент мы должны делать свой выбор, потому что мы свободны всегда. И если нет выбора, нет свободы. Означает ли, что и то, и другое нам дает Бог? Вот это как бы желание быть с любимым и нежелание. Ровно в той мере, в которой мы сотворены им, земными и духовными. В каждом из нас есть вот это, ну я его условно называю земное начало, да? Ну, материальное начало. То есть мы существа природные, у нас есть физиология, у нас есть страхи, у нас есть инстинкты. Да? И у нас есть духовное, то, что идет от Бога, любовь. Фактически в каждый момент времени, когда мы делаем выбор, да, находиться ли, хранить ли верность отношениям любви или нет, мы выбираем между вот этим природным, да, между своей физиологией, между материальным и между духовным, между любовью. Потому что ну не только физиология, но вот наше это земное, материальное, да, оно находится в противоречии с духовным, с любовью. Потому что помните, что такое любовь, да? Помните? Любовь – это стремление к счастью другого человека, устойчивое стремление к счастью другого человека, и готовность изменять себя ради достижения этого счастья. В какой природе мы можем это найти? В природе находится совершенно противоположное. Да? Стремление к своему счастью, которое воспринимается как удовлетворение своих потребностей, да, сытость и так далее. Да? И пусть все остальные меняются ради того, чтобы я имел то, что я должен иметь. Правильно? То есть вот это земное начало, да, с нашими инстинктами, с нашими страхами, с нашей физиологией, оно противоречит началу духовному в самой своей сути. То есть они, как бы, ну, это два полюса, между которыми нам все время приходится выбирать. Что я выбираю в этот момент? Выбираю ли я свое земное, или выбираю я духовное? Выбираю то, что во мне от матушки природы, от земли, или выбираю то, что от Бога? В каждый момент времени нам приходится делать между, выбор между духом и плотью. Да? И еще раз говорю, это не только в отношениях с Богом, это в отношениях со всеми, кого мы любим. Потому что мы уже говорили с вами, что настоящая любовь, любовь только безусловная. Да? Все остальное это, ну, как бы некие болезненные состояния, которые мы называем любовью, но лишь постольку-постольку. Значит, если в нас побеждает земное, чувственное, вот то самое, что Яков называет похотью, да, вот это вот начало, как бы земное начало, да, то мы выходим из отношений любви, мы нарушаем отношения любви, потому что любовь это не физиология, это дух. Да? Физиология это совершенно другое. Да? Я, наверное, секундочку отвлекусь, потому что сегодня я там писал, ну что-то писал для себя, и мне пришли мысли на тему про человека, да, о том, что нет, наверное, надо закончить сначала, а потом тогда буду отвлекаться, а то мы сейчас потеряем. Так, идем дальше, возвращаемся к Иакову. Если мы идем на поводу у своей природной составляющей у земного, то мы совершаем тот самый грех, который нас лишает жизни. Но мы должны помнить, что это не грех нарушения закона, это грех нарушения отношений любви. То есть совсем, совсем другие вещи. Ну и, наконец, окончание вот этого отрывка у Иакова, когда он говорит, Иаков, о том, что все доброе в нас от Бога. Да? Все, что в нас есть доброго, это любовь. Понимаете? И любовь получена нами действительно от Бога. Она не от мира сего. Мы в этом мире безусловной любви, таковой, да, примеров, найти не можем в природе. Это то, что получено нами от Бога, и в этом смысле действительно все доброе нам уже дано Богом. Хотя на самом деле все доброе производим мы. Да? То есть нам дана энергия. Вот того, энергия добра, энергия любви, с помощью которой мы это доброе можем творить.
Абсолютная свобода.
Абсолютная свобода выбора нам дана, да. И земное, и духовное – это все наше. Человек целостен. И на самом деле осознание и принятие этой целостности, да, – это залог нашего душевного и физического здоровья. Очень часто мы начинаем подыгрывать какому-то одному началу. Да? То есть мы говорим, о, там все.
Человек грешен, да?
Нет, не хочу про Бога, нет, вот надо заниматься делами земными, надо срочно здоровье поправлять, надо срочно вот, да, ну, такими материальными делами, надо срочно материальное положение поправлять, нужно идти срочно деньги зарабатывать, чтобы поправить свое здоровье и так далее. То есть мы переходим иногда вот на позиции земного. Иногда наоборот нас зашкаливает, и мы говорим, нет, все, не хочу, я в этом мире не хочу, вот буду молиться, буду поститься, буду вот туда возноситься, пойду как бы изучать. Да? То есть мы вот эту свою целостность, да, мы про нее как бы забываем, и от этого имеем множество проблем. Потому что, как я говорю, что нам эта целостность, она дана Богом. Да? Мы такими сотворены, целостными людьми. То есть воля Творца, она была такая, чтобы мы вот были целостными людьми, земными и духовными. Но почему мы тогда эту целостность не принимаем? Почему ударяемся то в одну, то в другую сторону? Чаще всего из-за гордыни. Как это ни странно может прозвучать, но чаще всего это так. Во-первых, мы гордимся тем, что у нас есть свобода выбора. Мы безумно этим гордимся, что могу делать все, что хочу. Я царь, потому что я могу делать все, что хочу. Это рабы не могут делать, что хотят, правда? Это им говорят, что делать, но мы-то с вами из царского рода, правда? Хочу сегодня быть человеком животным, земным – буду. Хочу завтра быть духовным – буду. Да. У меня есть свобода.
Творю, чего хочу.
А знаете, как в нас действует гордыня? В христианстве ее иногда называют лукавым там, каким-нибудь. Да? Как она в нас действует? Она в нас действует, играя на наших вот этих амбициях, да, и на наших желаниях. То есть в тот момент, когда у нас возникает мысль, мы говорим, какой Бог, я маленький грешный человек, тут мне надо срочно пойти, там денег зарабатывать. У нас появляется эта гордыня, которая говорит, да, действительно, зачем тебе все это духовное, подумай сам, кто ты такой, что ты там, ты маленький грешный, иди зарабатывай деньги, обо всем забудь, ни о чем не думай, потому что ты вообще самый грешный человек, и чего тебе там к какому-то Богу идти, зачем он тебе нужен, давай. Только хлопот не оберешься, ты туда уже ходил, ты все знаешь, давай, иди в другую сторону, потому что тебе это не нужно. Как только нас в духовную сторону разворачивает, тут же появляется гордыня, которая говорит, да, ты самый духовный, да ты вообще уже почти выше Бога. Ты посмотри на этот материальный мир людишек, которые там где-то суетятся и что-то делают.
Нечего-то.
Тебе там делать нечего, ты уже готов подняться на седьмое небо и оттуда сверху взирать не только на людишек, но и на самого Господа Бога. В общем, мы вот так мы и это. Так мы и колеблемся. Да. Доводя все до абсурда с нашей гордыней.
Это эго?
А?
Эго. Это тоже можно назвать.
Да, это наша гордыня, это наше эго, это то, что нас поднимает. Давайте теперь на все это, о чем мы говорили, попробуем так чуть-чуть сверху взглянуть. Такой взгляд сверху. В мире закона есть добро, то есть соблюдение закона, и есть зло, то есть нарушение закона. Так? В мире любви добра и зла не существует. Отсутствует. Потому что мир любви – это добро, а за пределами мира любви находится зло. Это другая система координат, да? Понимаете? То есть, когда мы выходим из мира любви, да, мы выходим в мир зла. А когда мы возвращаемся в мир любви, мы возвращаемся в мир добра. Вот, все достаточно просто. Но, как мы говорили с вами, любовь немыслима без свободы. А свобода без возможности выбора. Возможность выбора без существования двух противоположностей, которые в мире Бога выражаются двумя понятиями. Любить и не любить. Вот как бы две противоположности, да? Люблю, не люблю. Да? То есть, ну, она даже, это не то, что не люблю, да? Это не ненавижу, да? Просто или я люблю, или я вне. Или я вне любви нахожусь. Да? Мы свободны в своем выборе в каждый момент времени. Хотим ли мы быть в мире любви, то есть в мире Бога, или хотим быть вне Его? Все, что нам необходимо для того, чтобы мы сделали правильный выбор, то есть любовь, нам уже дано. Это есть в каждом из нас. Так что наше решение – это полностью наша ответственность. И каждое наше решение есть свободный выбор свободного человека. Как бы мы там ни прикрывались, как бы мы ни защищались, как бы мы ни говорили, что «не, ну как же, я же вот, я не сам, оно там само, а мы тут это вот», да? Это все отговорки, потому что на самом деле все необходимое для того, чтобы находиться в мире любви и в мире Бога, нам дано.